Сергей Михайлович в течение всего этого времени, 30-х годов, искал какой-то сюжет, который бы смог передать вот абсурд. Но ему ничего не удалось снять до Потёмкина, фактически до Александра Невского. Собственно, только Александр Невский смог его снова вернуть на кинопроизводство. А вот мы возвращаемся к приворотности, да, его. Давайте мы посмотрим освобождение, я хочу рассказать последнюю историю, которая Сергей Михайлович очень много потрясут левой рукой, которую мы уже смотрели. Когда ему было 50 лет, исполнилось 23 января, он проснулся с точным знанием того, что он умрет в ближайшие дни. Дело в том, что ему нагадали его в Голливуде, по его руке, Роман Киру, известный, сказал, что он, если переживет 50-й год, это он живет только. Вот известная формула, да, что твой 50-й год критический. И Эйзенштейн знал, что он умрет. Когда он его спрашивает, когда будет юбилей, надо отметить его вечером, как он говорит, на фото он придет, он приедет, он придет. И вот когда он проснулся, он написал эти по-русски. Сегодня 50, подписался, Москва 23 января 48, потом Питч Тудей, потом подписался уже по-иностранному, написал Москва 23-1, 48, а потом по-немецки написал. И у нас еще листочек есть. Шрифт по пробам Фюрфюрстен Бегонстар. Значит, проба шрифта, 50-й день рождения. Дело в том, что знаменитый графон Рафаэль Шерман научил его по автоматическому почерку считывать состояние. Он понял, что человек бессознательно вписывает почерк то, что находится в его подсознании. Поэтому очень большую роль в сюрреалистической практике играет это самое автоматическое писание. Не только что пишется, но и как пишется. И Шерман ему сказал, что он предсказал смерть немецкого министра иностранных дел Штреземана. Он понял, что у человека разорвется сердце, потому что все круглые элементы разорваны. Вот смотрите, как написано Москва, как написано я, как написано вот здесь туда и правничал Москва. Здесь написано, то есть практически очень многие элементы у него. Это как бы у него умер через две недели от разрыва сердца, как бы организм. И в этот же день, когда была написана эта шрифт-проба, да, он нарисовал рисунок. Вот видите. Это не женский роль Фавна. Он считал, что рыбы не были фаря, потому что начал ставить балет в Большом театре. Он понимал, что кино его не пустят, пусть и запрет Ивана Грозного. И вдруг он нарисовал этот рисунок, очень необычный для Сергея Михайловича, чем-то он отличается от других рисунков. Я долго думал, что это такое, потом спросил Юрия Борисовича Нарштейна, который его жену, Франческу Ярбусову, которые пришли в музей Эйзенштейна, ребята, вам не кажется, что странный рисунок, что-то здесь не так у Эйзенштейна, а что я не могу сказать, понять, что. И Нарштейн сказал, да, странно, но я не знаю, что. А Франческа, которая замечательная художница и очень тонкий человек, она сказала, они делали он левую руку. Похоже на то, что этот рисунок нарисован левой рукой. Я не знаю, так ли. Вот ей показалось, что этот момент присутствует в этом рисунке. И тут я расскажу о том звонке Александра Ивановича Лурия, который был за месяца три до окончания этого великого психолога. Друга Эйзенштейна, он однажды позвонил нам в музей Эйзенштейна и спросил, ну, скажите, а Эйзенштейн был ли в шоу или нет? Я говорю, Александр Романович, вы его знали с 23-го года, я его в жизни не видел. И вы спрашиваете меня, был ли он в шоу? Он говорит, я не обращал на это внимания, но знаете, я сейчас собираюсь писать книгу, маленькая книжка о большом мозге. Он написал книжку «Маленькая книжка о большой памяти» про Шелешевского и другая книга о большом мозге, мозге Эйзенштейна, который он скрыл. После смерти Эйзенштейна он добился, что институт мозга позволил посмотреть. Это был поразительный мозг совершенно молодой. Но с явной осьминкой у него было увеличено правое полушарие, и в то время мы не знали, что при увеличенном правом полушарии доминируют музыка и изобразительное искусство. Не словесные, а именно образное мышление. И Эйзенштейн вот по этим признакам, исключая так, музыкальные фильмы, и поэтому он так какой-то рисовальщик, пристроил кадры. Но он должен был быть левшой. Вот при этой правой увеличенной по правой руке. Я говорю, на всех фотографиях он держит в правой руке и ручку, и карандаш. Увидал, вы знаете, 19 лет был ужасный. Гувернантки били ребят по рукам линейки, чтобы они брали в правую руку. Естественно, человек брал в левую руку карандаш, как бы природа велела. А его били по рукам, говорили, неправильно, надо писать право. Эйзенштейн, может быть, был левшой, но только всю жизнь прожил правшой. И тут я вспомнил, как Франческо Яблоко сказал про этот рисунок, что может быть он был левшой, и может быть последний, в последнем цикле Эйзенштейн как бы окончательно освободился от всего. Он как бы вернулся к себе, он стал рисовать левой рукой. Вот это может быть такая сказка или притча, придуманная. Но я думаю, что Сергей Михайлович со своим подсознанием и со своей попыткой исследовать как бы ту чувственную сферу, я не беру сейчас огромную область эротических рисунков, которые совершенно отдельные, они нам говорили тоже отдельно. Но тем не менее, все то, что сюрреализм взял как бы поле своего зрения и пытался с помощью своей стилистики, своих методов вынести на поверхность и исследовать, Сергей Михайлович не чурался, этого он включил как бы в свое поле зрения. А дальше был второй вопрос. Насколько он мог воздействовать на нас? Вот то, что он поставил себе задачу. Нам не только важно понять себя, выразить себя, но и воздействовать на зрителя. Если вас не очень удобил мой длинный монолог, я последнюю штуку расскажу. Что? Можно?
Да,
в Иване Грозном есть один из самых сильных эпизодов, сцена убиения Владимира Ставицкого во второй серии Ивана Грозного, когда обрежают Владимира Ставицкого в царские одежды, и цареубийца убивает вместо Ивана, ставленного порядка, невинного Владимира Ставицкого. Хичкок считал, что это самая страшная сцена кино. Сергей Михайлович была одна странная идея, по-моему, очень близкая к сюрреалистам. Он полагал, что человек всю жизнь помнит свое пребывание в утробе матери, как в раю. Он помнит моменты рождения своего, как первые муки, которые испытывает ребенок, когда он рождается на свет, что муки матери как бы транслируются в младенца. И момент смерти как бы рифмуется, перекидывает дугу тем первым нашим мучением. Никто не знает, что испытывает человек в момент смерти. Но он построил таким образом, как считает Сергей Михайлович, психологический метод человека, что это не забытое, а как бы неосознанное страдание осознается в последний момент, как бы на пути к новому блаженству или не блаженству. И вот что делает Эйзенштейн. Он об этом довольно много написал, у него есть такая работа под названием «Мутерхайм-Сказенку», то есть «Погружение в материнское горло». И он полагает, что в искусстве очень сильное это стремление восстановить ту гармонию с матерью, которая была у нас 9 месяцев первых нашего существования. И это утробное как бы, воспоминание все время присутствует в акте творчества. Но мы сейчас оставляем в стороне. А что он сделал Ване Грозному? Он попросил декоратора, чтобы декорация Успенского собора не похожа ничуть ни на какой собор вообще православный, не говоря о Кремлевском Успенском соборе. Все углы были закруглены, там нет ни одного прямого угла, ни одного такого жесткой плоскости. Все это саманно было сделано в алмате, то есть плетеный каркас, на который выглядит физиак с белыми, да, саман, по которой потом сделаны фрески. Потом он попросил Андрея Николаевича Москвина, великого оператора, попросил осветить собор Катедрону. И атмосфера ничего не удивился. Он взял какую-то странную такую атмосферу, полумрака, в котором один луч света, а первый, кстати, первый удар по нашему нерву, когда мы рождаемся на свет, это именно свет, не воздух. Нам дальше веками начинаем дышать и кричать. Но первое, что происходит после уютной тьмы утробы, это выход на белый свет. Вот там жесткая полоса света по мягкому и полумраку этого собора. А Прокофьев, Зажигай, сказал, сделайте мне, пожалуйста, песнопение этих монахов, которые, опричников, которые идут за убийцей, в ритме родовых складок. И Прокофьев тоже не удивился. И там эти мужские хор, причем там басы только взяты из хора. Эти басы поют такой страшный. И вот все эти обертона, если хотите, или это образы, с которыми приходит нам несловесное, приходит в наше сознание, и почему-то нас охватывает страх. Это родовые схватки, это то, что каждый из нас знает, только не знает, что помнит. Это то, что у нас идет очень глубоко. И в каком-то смысле это все реалистическая воздейственность, о котором мечтал Александр, о том, когда говорил Париже. То есть мы получаем здесь воздействие и на уровне идеи, и на уровне всех тех ассоциаций, которые возникают в сталинской России, в общественной истории, и с тем с Достоевским, там, этим идиотом, очень важным, потому что там очень интересные переклички с идиотом, князем Мышкиным и так далее. Там есть еще физиологический уровень, тот уровень подсознания, который работает в этом эпизоде на идею Безушкина. И поэтому вместе с ужасом и сопереживанием этого персонажа у нас появляется протест против этого глупого и чудовищного деспотизма. Вот если хотите, такая странная, такой странный пример, я бы хотел бы закончить размышления о сюрреализме, который еще надо долго думать, исследовать, это все потом появится. Спасибо, что вы так поняли.
Там была эта фраза на какой-то одной из первых фотографий спросить про Пушкина в Агате Мутин.
А, да, да, там, где он левой рукой рисовал, или там, да, спросить про Агату Мутин. Дело в том, что Эйзенштейн в 1938 году с Прокофьевым работал над Александром Невским. И у него довольно интересно тема гадкого Мутин связалась с его собственной биографией. Он сам про себя написал такую, начал писать голову и не закончил мемуары позже. История гадкого утенка, который так и не стал лебедем. Потом про себя так вдруг написал, очень горькую такую главу, видимо, как-то задумал. И я думаю, что он с Прокофьевым обсуждал этот самый образ с гадкого утенка. Тот же написал, да, сказку о гадком утенке.
А еще записки о гадком утенке написал Померанцев.
Да. Пожалуйста, еще какие-то вопросы. Да, пожалуйста.
На всяческом теме, а сколько языков знал с
детства? Что?
Сколько языков он знал?
А, он знал с детства в совершенстве немецкий, французский, английский. Он шел свободно, говорил, писал на трех языках, кроме русского, конечно. Потому что в Риге немецкий был вторым языком, да, духовным. И у него была гувернантка, естественно, была мисс, и была Фройд, и была мадемуазель. Это с детства. А в Мексике он выучил немножко испанский и объяснялся по-испански там в Мексике. Вряд ли он читал, он прочитал два скрипаниса по-испански. А когда он в конце жизни начал писать книгу «Метод» и взял итальянскую энциклопедию, он вдруг взял статью о Данте и прочитал по-итальянски, написал, как странно, я понимаю по-итальянски. Он знает французский или испанский, это может быть хорошо. Да?
Какими сками владеете
вы? Я?
Да, я просто в процессе вашей лекции наметил, что вы читали, но почему вы читали
полный голову. Ну что, не цель, да, все остальное. Пожалуйста. Это все не опубликовано пока. Нет, из всего, что вы все смотрели, ну, может быть, 5-6 рисунков опубликовано. Рисунки Эйзенштейна еще ждут по-настоящему своей публикации. Понимаете, у меня ощущение, что это пока еще такие значки, это пока еще только поиск тех полей, которые надо исследовать. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Спасибо.